Вторая серия.
Когда ты с кем-то горишь в одном БТРе, после этого на многие вещи появляется совсем другой взгляд. Просто им повезло. Серега вытащил их чуть раньше. Сначала их, потом этого непонятного капитана из штаба дивизии. После него водилу Михалыча, потом прапорщика Демидова и после всех, наконец, меня. Может, от того, что им повезло, они потом и решили кинуть друг друга. Не знаю. Деньги – страшная вещь. Я бы не хотел оказаться на их месте. Во всяком случае, не в этот раз. Если только чуть раньше, когда Серега полез в подбитый БТР. Но бабки есть бабки, и бабки их развели. Полетел псу под хвост их совместный бизнес. А мне пришлось несколько раз покупать водки намного больше, чем обычно. Потому что они пили, как лошади. Приезжали из своего Фрязино и выпивали то, что я для себя покупал. Но всегда по раздельности. Даже звонили заранее, чтобы не наткнуться у меня друг на друга. А я пил с тем и с другим. Мне было все равно, кто из них кого кинул. Для меня они оставались Пашкой и Генкой, с которыми я горел. Которые знали, что у меня когда-то было лицо, а не обожженный кусок мяса. Полгода после призыва и потом еще целый месяц в Чечне. А евроремонтом именно Генка надоумил меня заниматься. «Че ты паришься?» — сказал он мне. «Ты же нахрен строитель. Ты же, блин, знаешь всю эту строительную херню. Давай зафигачь мне квартиру. Я тебе нормальное бабло подгоню. Потом, может, еще клиенты найдутся». И клиенты нашлись. Даже в нескольких городах. Удивлялись, правда, когда я им говорил по телефону, что работаю один. Но потом при встрече больше не удивлялись. Во всяком случае, не спрашивали, почему на ремонт требуется так много времени. Те, кто торопился, нанимали других. И те, кому не нравилась моя рожа. «Вы посмотрите на свои лица!» – кричал на нас завуч на уроке черчения. «Вы только посмотрите на себя! У вас в глазах ни одной мысли! Сидите передо мной, как стадо баранов! Вы же тупые, как бараны! Идиоты! Подрастающее поколение!» Он стоял рядом со мной и размахивал моим рисунком. Листок бумаги в его руке дрожал над моей головой. Я смотрел на стол и считал капли. Сначала одна, потом другая. Я отодвинулся, чтобы их не задеть. Тогда он замолчал. Посмотрел на меня, перевел дыхание, сложил листок пополам и сказал: «Пойдем к директору. Священник». Поднял голову и снова посмотрел на нас всех. «Остальные продолжают работать. И только попробуйте у меня выйти из класса. Полюбуйтесь, Александр Степанович, чем занимаются ваши ученики», — сказал он, когда мы вошли в кабинет директора. «Будущие строители. Они наши общие ученики, Аркадий Андреевич», — сказал директор. «И, может, строителями никогда не будут». Завуч бросил ему на стол мой рисунок и молча уставился на меня. А я смотрел на директора, потому что я до этого никогда не видел его. Его вообще никто из наших не видел. В училище всем заправлял завуч, а про директора говорили непонятно что. «Чего ты так на меня смотришь?» — усмехнулся он. «Толстый? Ты Моргунова не видел. Знаешь, раньше было такое кино про Моргунова, Вицина и Никулина». Завуч вздрогнул и начал говорить: «Простите меня, Александр Степанович, но мне кажется...» «Спасибо вам за сигнал, Аркадий Андреевич», — перебил его директор. «Я разберусь. Пусть он останется у меня в кабинете». Когда зауч ушел, директор отложил мой рисунок и снова посмотрел на меня. «Ну что же, давай начнем. Возьми вон там стул и сядь поближе. А то мне тебя совсем не видно. Вот так, молодец. Ну, теперь скажи мне свое имя. Константин. Константин. Очень хорошее имя. Ты должен быть постоянным человеком, это хорошо. Ты постоянный человек, Константин? Или это только имя?» «Я не знаю», — сказал я. Мне было странно, что мы вот так сидим там, в его кабинете, и он задает какие-то непонятные вопросы, потому что я ждал, когда он начнет орать. «Не знаешь, а надо. Про себя, Константин, надо знать как можно больше. Что ты знаешь о себе?» Я смотрел на него и не знал, что ответить. «Хорошо», — сказал он, — «пока не готов. Потом, может, еще раз спрошу. Думай, думай, думай. А пока скажи, что ты знаешь про свою сумку?» Я смотрел на него и уже вообще ничего не понимал. «Дай ее мне». Я протянул ему сумку через стол. Он взял ее, покачал на весу и улыбнулся. «Тяжелая. Что там у тебя?» Я сказал, «Учебники, еще форма для физры. Мы сегодня в баскетбол играем». «Хорошо. А еще что?» «Тетради. А еще?» «Ручки». «Молодец. А еще?» «Больше ничего нет». Я подумал, не забыл ли я там свои сигареты. Он поставил сумку на стол и снова взял в руки мой рисунок. «А другие у тебя есть?» «Там, в твоей сумке». Я уставился на него и говорю, «Рисунки, что ли?» Он говорит, «Ну да, рисунки. Тебя же из-за них сюда привели. Есть еще? Покажи мне. Или ты хочешь, чтобы я рылся в твоей физкультурной форме?» Он листал мои тетрадки минут 5. Потом поднялся из-за стола, подошел к окну, постоял там, вернулся и еще смотрел 5 минут. После этого отодвинул все от себя и сказал, «А почему у тебя одни голые бабы? Озабочен?» «Сколько тебе лет?» 16. «А, ну тогда понятно», — сказал он. «Собери все, сядь вот туда у стенки и подожди. Мне тут надо еще кое-что закончить». Первый раз нормально не получается не потому, что нет опыта, а потому, что слишком долго ждешь. То есть проходит ведь 3 года с того момента, как ты начинаешь об этом думать. И вовсе тут не то, чтобы ты вдруг оказался с ней один на один, смотришь на нее и думаешь, блин, у меня же нет никакого опыта. Нет, просто ты слишком долго ждешь, поэтому нормально не получается. Ну и у нее, наверное, тоже проблемы. Или девчонки не думают о таких вещах. Короче, в итоге начинаешь рисовать. Сначала шею, потом плечо, так и выходит. Сидишь, злишься на них и рисуешь. Затем берешь новую тетрадку, и потом еще. Так что маме я не сумел объяснить, где шлялся после учебы. Не мог же я рассказать ей про эти рисунки и про то, что директор училища из-за них продержал меня у себя в кабинете 3 часа. А потом все равно никуда не отпустил, а вместо этого повел к себе домой. И по дороге раздавал всяким бомжам деньги, и потом еще дал возле самого дома. Они там ждали его целой толпой. Ну, может быть, не толпой, но 3 человека там было. И когда мы поднялись к нему на 3-й этаж, там уже сидела на лестнице какая-то старушка И директор сказал ей: «Конечно, конечно, давай заходи, я тебя уже давно жду, там на кухне очень много скопилось». И она на кухне долго звенела и потом ушла. И на спине у нее был огромный рюкзак, и директор сказал: «Не тяжело? Как, дотащишь?» И старушка сказала, что дотащу. И потом он достал какую-то книгу, показал ее мне и спросил: «Ты отсюда срисовывал свои рисунки?» И я сказал: «Нет, потому что я их не срисовывал, а рисовал просто из головы, когда мне было хреново». И он сказал: «Точно не отсюда?» И я сказал: «Нет». И тогда он мне отдал эту книгу и сказал: «Дома ее посмотри. Завтра придешь утром, часам к 11». И я сказал, что утром у меня контрольный, и что меня завуч убьет. И директор сказал: «Не убьет. Иди домой и смотри книгу». Но домой я все равно поздно пришел, и мама так и так начала ругаться. А я смотрел на нее и не мог ей ничего объяснить, потому что у меня в сумке была эта книга. Не мог же я эту книгу ей показать. Там были такие рисунки, что ей бы совсем не понравилось. А Эдуарду Михайловичу они понравились. Или не понравились, я не знаю. Но ему было интересно. Он схватил эту книгу у меня со стола сразу, как только вошел в комнату, и начал ее листать. И лицо у него стало такое странное. А сам говорит: «Ты, мать, почему изводишь? С понтом такой заботливый новый отец».
Вы слушали вторую серию моноспектакля Константина Хабенского по повести Андрея Геласимова «Жажда».